Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, это очередная программа «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
Сегодня очередная тема. Напомню, что это проект совместный радиостанции «Эхо Москвы», агентство РИА Новости и газеты «Известия». Есть у нас еще и четвертый партнер, это сайт «Суперджоб», который, как всегда, провел опрос. О его результатах мы вам еще сообщим. Сегодняшняя наша программа посвящена Павлу Первому,
да, это русскому императору. Один из самых необычных, скажем так, персонажей русской истории. Да. Вот, и мы говорим о Павле Первом, будем говорить под углом такой темы, как единоличная власть. Потому что он запомнился современником своей безудержной, неутомимой деятельностью, гигантским количеством всяких, значит, реформ, которые сотрясали Россию.
Да. И наш сегодняшний гость, с которым мы и будем вести беседу на эту тему, это Сергей Иванович Кургинян, политолог, президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». Ну, вот такие наши исходные данные. Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. И, как обычно, мы начинаем нашу программу с комментария обозревателя агентства РИА Новости Петра Романова.
Вот типичный отзыв у Павла Первого конца XIX века, ничуть не смутивший официальную цензуру. Небогатые от природы способности не позволили ему извлечь большой пользы из дававшихся ему уроков. Традиционно для русской истории и литературы Павел изображается не только самым уродливым из русских царей из-за чрезмерно вздернутого маленького носа, но и злобным безумцем, помешанным на прусском воинском уставе. Иначе говоря, официальный портрет императора далек от обычного парадного портрета, где оригинал стараются хоть как-то приукрасить. Здесь все наоборот. Словно над холстом трудился кубист. На неопределенно исковерканном историческом фоне беспощадно подчеркнутый курносый нос, безумный глаз, жесткий воротник прусского мундира и унизительная поза маленького человечка, безнадежно старающегося выглядеть выше ростом. На самом деле, многое здесь построено на умолчании и карикатуре, нарисованной русским дворянством, которому Павел действительно сумел изрядно насолить, во многом урезав их льготы и, наоборот, предприняв ряд шагов для улучшения жизни крепостного. Закончилось дело, как известно, убийством. Пьяные аристократы просто зверски затоптали помазанника. Вопросы возникают сразу же, как только от официальных источников переходишь к архивным документам. Один современник считает, что Павел, отлично знавший математику, мог бы стать, если бы не обстоятельства, русским Паскалем. Другой рассказывает о том, что он в совершенстве знал древнеславянский, русский, французский, немецкий, немного латинский, был хорошо знаком с историей. Значит, император не был столь бездарен, как его изображает официальная история, и уж точно не был ленив. Много говорят о сумасшествии императора, но существует версия, что припадки Павла вовсе не подарок природы, а следствие неудачного отравления. В этом случае стоит пожалеть не только окружающих, но и самого императора. Тем более, приходя в себя, Павел старался по мере сил исправить нанесенный им во время припадка вред. Понравился Павел и за рубежом, где побывал под именем графа Северного. Кстати, его приездом в Париж удачно воспользовался Бомарше. Благодаря протекции Павла разрешили к постановке «Женитьбу Фигаро». Так что крестным отцом Фигаро является наш Павел. Да и ничего прусского Париж в Павле не увидел. Скорее, наоборот, французскую легкость мысли. Наконец, и сделал император за короткое правление немало, просто в колонке обо всем не расскажешь. Именно Павел, например, вместе со столь нелюбимым нас Аракчеевым заложили в Гатчине основы современной русской артиллерии. Он же навел дисциплину в армии, которая изрядно распустилась при стареющей Екатерине II. Как свидетельствует известный государственный деятель той эпохи Александр Безбородко, в последние годы царствования Екатерины гвардейские офицеры ходили в дорогих шубах с муфтами в руках, а оружие за ними носили слуги. Александр I усилия отца в деле укрепления армии продолжил. Если бы Наполеона в 1812 году встретила русская армия без артиллерии и в муфтах, история России, полагаю, сложилась бы несколько иначе. Спасибо Павлу.
Ну, вот такое введение в нашу программу от Петра Романова, еще раз повторю.
У нас вот сейчас перед нами была передача про телевидение, где был Иван Охлобыстин. И я подумал, что вот кто не видел, я бы очень рекомендовал посмотреть фильм, художественный фильм о Павле, где как раз играет Виктор Сухорученко Павла. Сухорухов Павла, да, и покойный Олег Янковский играет графа Полена. Мне кажется, там очень, очень сильный, очень яркий образ этого императора.
А Охлобыстин при чем здесь?
А просто по ассоциации, что он же тоже играет в фильмах. Он сейчас сыграл в фильме «Царь».
Да,
только про другого царя, про Ивана Грозного.
Сегодня у ведущих этой программы странные ассоциации. У меня сработала другая, что я забыл вам сказать, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже идет веб-трансляция.
Да.
Приступим, Сергей Иванович.
Да. Да? Что бы вы могли сказать о Павле?
Что такое для вас Павел I? Да? Какой из мифов вам ближе?
Одна из самых противоречивых фигур.
Ну, во-первых, это убитый император. Так сказать, российская история не единственная, но и не так богата, так сказать, дворцовыми переворотами такого ранга, так сказать. Это первое. Во-вторых, это такой император-загадка, потому что, так сказать, вот даже это разночтение по поводу его, оно говорит очень о многом. Мы вообще не можем сформулировать единые версии Павла. И самое загадочное заключается в том, что ее нет. Вот все говорят, что история – объективная наука. Но если смотреть со времен Карамзина и его оппонентов, там, Кряжева и других, и дальше через все эпохи русской истории, не обязательно советской, а именно досоветской, так там вообще есть корреляции между образом этого Павла и там предреволюционной эпохой перед пятым годом один Павел, после революции пятого года другой Павел. То есть все время история оказывается наукой существенно идеологизированной, даже тогда, когда она занимается хрониками, там, документами и всем чем угодно еще. Так сказать, есть крайности, но есть просто наглые мифы там, или вранье. Но от них можно избавить историю. Вот можно ли избавить историю от концепций, идеологем? Можно ли вообще собрать факты так, чтобы там в промежутках можно. Не было вот этого концептуального вещества, а значит, идеологии и всего прочего? По поводу Павла не удалось. Есть знаменитый Эдельман, да, с его версией апологетической Павла, а есть люди, которые говорили, что он сумасшедший. Вот здесь мы слышали, что он, я много раз слышал, что он чуть ли не гениальный математик, человек крайне малых умственных способностей. Так кто же это? Почему так сильно, так сказать, этот Павел в трудах историков?
Уже 200 лет прошло.
Да, Ключевского, Валишевского, самых разных школ. Интересно, что Павел вроде такая фигура очень консервативная, но так, в ее официальной версии. Но именно либеральные историки, предреволюционные, перед революцией 1905-1917 года, именно они в основном хвалили Павла.
Но они хвалили, Сергей, за три вещи. Павел стремился придать всему единообразие, то есть некое такое, что-то похожее на верховенство закона. Во-вторых, он отнимал привилегию аристократии, пытаясь каким-то образом уравнять все сословия. И в-третьих, это тоже факт, он довольно известный, он облегчил положение крепостных крестьян, которые были загнаны в ужасную ситуацию при матушке Екатерине. И это, видимо, давало либеральным историкам повод говорить о том, что были определенные правильные реформы.
И в сущности, так сказать, вот этот дворянский просвещенный так называемый абсолютизм Екатерины, он, конечно, был связан с колоссальным закрепощением, так сказать, всех, кого только можно было. Екатерина навалила на страну гигантский гнет, месье возразила она во компране и тотчас прикрепила украинцев к земле. И вот этот Павел, который пытался там исправить некие действия матушки, он, конечно, так сказать, пытался противопоставить вот этот аристократизм и опору на дворянство, на господствующий класс Екатерине, опоре на народ.
Не любил он матушку, кстати.
Матушку очень любил.
Ну, собственно,
имел к этому некие основания, да? Матушка была тоже весьма беспощадна.
Кстати, вот по поводу мифологии исторической, может быть, в значительной мере, не знаю, согласитесь вы или нет, с тем, что, может быть, в значительной мере мифы, особенно негативные, да, создаются всегда новыми. новой властью по отношению к старой, к предыдущей власти.
Нет, да? Это и есть. Вот история, вот насколько из нее можно выковырять, так сказать, этот субъективизм, насколько она пластична по отношению к заказу, к тенденциям, к веяниям. Она всегда пластична.
Есть известная фраза, что история говорит устами победителей.
А вот
кто побеждает,
страхи отчаяния Третьей империи, отчаявшийся учитель, который не понимает, доносит ли на него сын, там, это брехтовский страх отчаяния Третьей империи, он вдруг кричит, откуда я знаю, какой им завтра понадобится Бисмарк? Это немецкий учитель. Откуда я знаю, какой
Покровский,
имеется в виду?
Покровский говорил примерно так, Михаил Покровский, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. То есть, тем самым он открыто признавал,
для меня, вот как знает. Для сына историка, мой отец, так сказать, заведовал кафедрой и занимался новой новейшей историей, там, был одним из первых, кто защитил докторскую диссертацию по геноциду армян и так далее. Вот для меня это все как бы открытые вопросы, потому что хочется иметь дело с реальной историей, с историей, в которой нет ничего и нет ангажированности. Но вот по отношению к Павлу, первое, я бы сказал, интересное в личности Павла, это то, что вот он вот все ангажировано, все пронизано какими-то тонкими иногда ангажементами. Вроде люди пишут просто о каких-нибудь...
Но смотрите, при этом у вас же есть свое представление о Павле?
Конечно.
А вы его, свое представление, считаете тоже мифологизированным или считаете его реальным?
Я не историк. Значит, я неизбежно, как человек, занимающийся, неважно, политологией, философией, чем-нибудь еще, я черпаю из этого колодца. И мне очень важно, какая там вода. Мне иногда кажется, что спасает порою здравый смысл или логика, или какая-то общая социальная теория, что вот как бы абсолютизировать эти исторические построения трудно. Вот для меня очень важно, например, не «ху из Павел», я много раз говорил, а «вот из Павел». Вот из Павел. То есть, что он такое? Какие за ним стоят опорные группы и все что угодно? И здесь две фамилии, которые очень важны. Это Бенниксон и Пален. Да? Вот эти двое безумно важны для того, чтобы понять, вот из Пален. Да. Вот из Павел. Вот из Павел. Павел – это не то же, что, так сказать, Бенниксон и Пален. Ереванское радио спрашивает, что такое снег, оно отвечает, как тебе, дорогой, объяснить, что такое персик, понимаешь? Но снег – это совсем наоборот. Ты что понимаешь, что такое Павел, да? Вот ты что такое Бенниксон и Пален, понимаешь? А вот Павел – это совсем наоборот. И было ясно, что это действительно совсем наоборот, что есть какая-то группа, которая очень хочет повернуть тот исторический мейнстрим, элитный, стратегический, который связан с Павлом. Что с Павлом все-таки связана какая-то политика, вот какая-то политическая стратегема. И что эта стратегема не устраивала тех, кто его устранял. Что дело было не в том, капризен он, хамоват или глуп или умен, а в том, что стратегема, которую он олицетворял собой как лидер, не устраивала таких людей, как Бенниксон и Пален.
Ну, да, а они, в свою очередь, олицетворяли интересы дворянства, в том числе высшего дворянства, которое было недовольно, как он их...
Вот дальше вопрос, что они олицетворяли. Как здорово, по крайней мере, когда мы договариваемся, что люди что-то олицетворяют. У нас сначала была эпоха, когда там Татьяна Евгения Онегин был родителем такого-то дворянства. Там, Татьяна. А потом сказали, что вообще все люди сами по себе, никто ничего не олицетворяет. Конечно, Бенниксон и Пален олицетворяют собой некую стратегему. Какую? Надо разбираться.
Хорошо. Сейчас мы пока будем разбираться с той темой, которую мы заявили, а именно единоличный лидер. И Тимур Олевский нам сейчас как раз и расскажет о результатах того опроса, который провел наш тоже партнер, сайт Superjob. Опрос среди, надо сказать, что достаточно репрезентативный.
Да, выборка, я напомню.
Да, 1800 респондентов.
Довольно большая.
Давайте послушаем Тимура Олевского, он нам расскажет, как голосовали люди.
Единоличный лидер для России скорее хорошо. Так отвечает большинство пользователей сайта Superjob. Хотя серьезного отрыва этот вариант ответа не имеет. 42% против 30%, которые отвечают скорее плохо. Да и кроме того, ответ «да» имеет различные нюансы в комментариях. Впрочем, цифры говорят сами за себя. Большинство за руку лидера. «Да, если он в состоянии навести хоть какой-нибудь порядок», отвечает садовник из Москвы. «Такой человек России необходим», это отвечает уже 42-летний житель Воронежа. «В любой сфере должен быть один центр принятия решений. Начальник отдела с неполным высшим образованием из Москвы». Из маргинальных ответов вот, например, такой, как Сталин. Это персональный водитель, Москва. Ничего хорошего в единоличном лидере для России не видит треть опрошенных. В управлении России желательно коллегиальность, считают юристы Стулы. Ему вторит кассир из Астрахани, оперируя простой истиной. Одна голова хорошо, а две лучше. Вообще считаю, что во всем, если нет альтернативы, то это тупик. Это отвечает заместитель руководителя по финансово-экономическому журналистской работе из Москвы. Некоторые пользователи в качестве аргументов, подтверждающих ущербность единоличного лидерства, используют опыт России последних 10 лет. Как, например, управляющий животноводческим комплексом, причем, что занятно, с хорошим окладом 100 тысяч рублей. А разве не видно невооруженным глазом уже более 10 лет, восклицает он. Что интересно, немало затруднившихся с ответом на вопрос больше четверти, 28%. Кто-то не понял вопроса, но большинство респондентов говорят, что все зависит от того, какой это лидер и что он из себя представляет.
Ну, вот такие результаты этого опроса. Сергей, у меня такой к вам вопрос. Это был опрос, а теперь вопрос. Ну, существует такое представление, ошибочно или нет, что российское общество, да, больше надежд возлагает всегда на личность, а не на институты. Да, что институты вообще не пользуются особой популярностью в нашем обществе. Вы считаете, что это так, что это некая такая культурная традиция, естественно, переходящая в политическую практику?
Мне кажется, что дело тут не в том, что да, это так, с одной стороны да, с другой нет.
И можно ли побороть это?
Ну, обратим внимание на то, что я вообще не понимаю, когда у нас был единственный элемент коллективного руководства, наверное, Леонид Ильич Брежнев, да, политбюро.
И то недолго.
Да, и то недолго.
Ну, может быть, первый год Хрущева, пока он не разобрался.
Трудно. Хрущев-то как раз, с моей точки зрения, вот и Сталин, и Хрущев были диктаторами. Угу. И Хрущев такой же диктатор, как Сталин, просто, так сказать, разбиравшийся с предшественником и так далее. А вот Брежнев — это уже такой консенсус, коллективное руководство. И мне кажется, что те, кто против этого, ну, они как бы примерно улавливают то, что я в свое время уловил. Значит, что такое этот консенсус? Да? Ну, там нужно дать стратегему. Дается стратегия, там, предположим, ну, какая там, как бы, ну, ускоренное там развитие плюс поддержка развивающихся стран, да, там, ну, борьба с международным империализмом при поддержке развивающихся стран. Дальше приходят двое. Один говорит, там, ну, борьба с международным империализмом без стратегических ракет никак не утанцовывается, да, там, даже разрядку не сделаешь. Нужно вот снова еще столько-то ракет. Он говорит, сколько? Столько-то записали. Значит, дальше говорит, ну, вот национальное освободительное движение, танки, знаешь, нулевые циклы построены, двух заводов, надо бы достроить заводики, будут танки, будет национальное освободительное движение. Сколько? Столько. Хорошо. Страна согнулась под двойной гонкой вооружений, конвенциональной и неконвенциональной, которую, например, Хрущев не допускал. Он пытался ее снять. Поэтому всегда возникает вопрос, что вот этот, вот весь этот консенсус и все прочее, он будет просто попыткой достигнуть компромисс между корпоративными группами, которым, внимание, так сказать, национальные интересы вообще не существуют. Вот если общество выстроилось как мощные корпоративно-клановые группы, и каждая из этих групп имеет свой интерес, то он в конечном итоге посередине дырка. Там нет вообще национального интереса. О нем позволено говорить...
А на пересечении корпоративных интересов?
Нету, потому что для того, чтобы отвлечься на национальный интерес, нужно взять часть ресурсов у своей корпорации, я имею в виду не корпорацию как экономическую, а цех. Да? Вот надо взять этого цеха, взять часть ресурсов и вложить их в национальный интерес. Ты их вложил, а сосед не вложил, сосед тебя съел. И тогда оказывается, что национальный интерес оказывается пустым.
Позднесоветские экономисты очень хорошо это чувствовали и описывали, что на самом деле это хищническая борьба ведомства за ресурсы, за которыми не было уже никакой ни стратегии, ни национальных интересов.
И вот это, с моей точки зрения, вот как бы русский менталитет, он улавливает, что как только речь пойдет об институтах, речь пойдет не о нем, не о демократии, не о гражданском обществе, ни о чем-то еще. Речь пойдет о пилеже крупных олигархических групп. Да? Что, так сказать, разница, и что в конечном итоге лидер-то этот в основном-то будет прижимать эти группы, да, и, может быть, из них что-то извлечет.
Сергей, для национального интереса. В этой связи тогда я хочу вернуть еще раз нас к несчастному Павлу, который был то ли придушен, то ли убит в висок золотой табакеркой, там уже не разберешь.
Дарили ее.
Да, в темноте ворвались и как-то его, так сказать, прикончили. Ведь он вполне отвечал вот на запрос большинства опрошенных суперджобом. Он наводил порядок железной рукой, он придавил элиту. Он пытался ввести единообразие. Пусть, может быть, иногда там слишком прусское, слишком, так сказать, дурацкие букли и мундиры, но, в общем-то, он отвечал на этот запрос, на ведение порядка и некого единообразия в процедурах. А его убили. Вот мой вопрос такой. А в чем, на ваш взгляд, вот эта история, чему она учит нас с Павлом? Значит, коллективное руководство, вы говорите, плохо. Вот оно превращается, так сказать, в раздербанивание группами богатств страны. Единоличное, как мы увидели, жесткое на примере Павла, может закончиться тем, что просто придушат через 4 с небольшим года. Вот,
Но придушат той корпорации, которая обижена.
То есть получается, что так, что этак.
Ну, конечно. Оно и так, что этак. Но ведь Павел единственный единоличный лидер в России. Ну, то есть, конечно, единоличных лидеров в России в основном всегда придушивали в итоге. Или их просто выносили, так сказать, ногами вперед. Это свойственно единоличных лидеров. Но они могли что-нибудь сделать по итоге. Могли сделать какие-нибудь гадости, а могли не гадости, а могли и то, и другое. Но они что-то делали. Эти лидеры компромисса, они допускали некие паузы такие, все что угодно. Но только в этих паузах страна сжиралась до костей. Потому что компромисс-то это за счет кого существовался между элитными группами? За счет народа. Как бы в этом смысле, опять-таки, Павел чувствовал, что, так сказать, привилегии, которыми Екатерина дает дворянству, они плохо кончатся, так сказать, что так бесконечно про этот народ не думать нельзя. Но никаких трансмиссий на народ, мы же понимаем эпоху, это абсолютизм и все прочее, у него не было. Значит, он пытался противопоставить вот этим, так сказать, кланам нечто в духе вот того, что означает борьба абсолютизма с феодальной раздробленностью или вот с этими княжескими группами.
Фридрих II нравился.
Да, нравилось вот это.
Который
все,
наводил
да?
порядок.
Нравилось это. Но дальше, чтобы это все соорудить, он нуждался в какой-то опоре. Где опора? Ну, Петра, так сказать, опора была эти Преображенские, Семеновские полки. Но Петр сумел их построить. Павел же буквально пытался повторить идеи отца, прадеда Петра. И пытался в Гатчине там создать свои полки, так сказать, потешные, чтобы потом с их помощью, так сказать, всех пригнуть. Но ему же это не создалось. Попутно он создал неплохую артиллерию там в эту Гатчину и так далее и тому подобное. Но вот этот корпус людей, заряженных некой страстью и способных, так сказать, продавливать это все сквозь все эти боярские сопротивления, он не создал. И, по-моему, он это не создал потому, что он уже как бы вот внутренне, по-человечески, в нем была какая-то гуманистическая нота. Он понимал, что вот людоедскими способами продавливать этот абсолютизм то ли уже нельзя, то ли ему самому не хотелось, то ли ему нуждался в каких-то других механизмах. Петр это делал людоедски. Да? И я очень хорошо понимаю, что это такое вот иногда. Видишь, какие-нибудь ситуации, вопиющие хамские или какие-то еще. Вот я иногда читаю о каких-то безумиях бюрократии, мелкой даже иногда. Дело не в том, бывает, что и крупной, а в том, что каких-то безумиях. Я там прочел, что где-то в Золотоусте там какой-то несчастных тетенек, которые не вовремя не сообщили, что им повысили оклады. Их хотят судить за то, что они получали 300 рублей как матери-одиночки. Я просто посчитаю, сколько времени будет идти суд, какая будет работа следствия, потом надо будет кормить самих этих тетенек.
Закон
превыше
всего.
Неважно. И вот тогда возникает ощущение которое Петровская, я его очень как-то внутренне, как актер, понимаю, что лицо искажает некое судорога, и просто железная палка работает по голове.
Никак больше.
И через это, этими людоедскими способами, продавливается национальный интерес. Павел хотел иначе. И он
Сергей, а как хотел Павел, и как он это понимал, об этом мы поговорим с Сергеем Кургиняном после небольшого перерыва, через несколько минут.
Осторожно. История. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно. История».
Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что ее ведут Владимир Рыжков.
Виталий Думарский.
А в гостях у нас Сергей Кургинян, политолог, директор фонда.
Политолог.
Все, хорошо. Продолжаем. Я, Сергей, вас прервал на самом интересном месте, как-то
обычно бывает. Павел хотел выпрыгнуть за эту колею. А вот вся эта история с Мальтийским орденом, очень далеко идущая, и вот это вот представление его о рыцарстве, и вообще о рыцарстве как спасительной силе, это ведь очень интересно, если это посмотреть на это с чисто глазами социолога, социолога элиты или всего чего угодно. Он пытался построить некую базу опоры. Все время пытался построить базу опоры для вот своего этого лидерства за пределами господствующего класса и, естественно, за пределами каких-то, так сказать, народных масс, которые в этот момент не имели никакого значения, когда всем было понятно. И вот он начинает рискованную, крупнейшую игру с этим мальтийским орденом, пытаясь создавать новые бальяжи, так сказать, выводить мальтийский орден за пределы чистого католичества, делать из него некую опорную рыцарскую структуру, и, так сказать, и рассмотрим несколько его геополитических игр. Вот эту игру, да, его заигрывание с Наполеоном, причем глубокий, попытка стратегически построить альянс с Наполеоном, да, она же тоже существовала. Ну,
вообще историки довольно высокую оценку дают его внешней политике,
да,
что
да,
она была
да,
достаточно активной и успешной.
Вот это рыцарская основа, вот эта попытка избавиться от собственного господствующего класса в пользу чего-то, он пытается быть мягким Петром. Он пытается быть Петром без озверелого оскала, вот этого, без палки вот этой окончательно. Он впадает в припадки, сам орёт, так сказать. Это Россия, да, вот эта попытка когда-то, когда он наталкивается на такое вялое, вязкое сопротивление, про которое у Пергюнта, у Ибсена в Пергюнте говорится, кривая не так безумна, кривая не бьет, вот на эту кривую, которая безумно мощна в России, когда он наталкивается, он впадает в эти состояния, как впадал в них и Петр. Но Петр рубил до конца. Петр прорубался просто сквозь это людоедскими способами. Павел не хочет быть людоедом. Он гибнет именно на том, что он не хочет быть людоедом, при этом желая проводить вот эту независимую
Поэтому
стратегию.
Петр умирает своей смертью,
да,
а Павел нет. Павла убивает.
Да, да. И это каждый раз. Нет, у нас как бы Сталин умер своей смертью. Да? Эта ситуация как бы вот очень ее нужно понимать. Да? Вот тот, кто продавливает это до конца и кто в средствах не стесняется, тот остается. А кто начинает стесняться в средствах, не оказываясь при этом абсолютной игрушкой в руках олигархических групп и всего прочего, вот он-то в конечном итоге и горит. В этом урок российской истории. А урок Павла заключается в том, что он пытался вырваться за карму, за эти рамки российской истории, за эти флажки, о которых когда-то пел Высоцкий в «Охоте на волков». Он пытался сделать что-то совсем новое, но сделать это он не смог. Конечно же, представим себе, что он это бы сделал. Представим себе, что Россия оказалась бы в союзе с Наполеоном. Где Англия была бы? Чисто технически. Да, это уже был вопрос кончен. Англия могла существовать только на этом балансе. Это не конспиративная теория, это логика политическая, элементарная. Только theory of balance, только вот эти балансы между этими двумя.
Куда бы, с другой стороны, могла деться островная Англия? Дальше своих островов?
У Наполеона были глубокие идеи о континентальной блокаде, обо всем прочем.
Во многом сын Павла. Александр I во многом эту логику продолжал, потому что она была во многом объективная и
мне кажется, что на пути этой логики и стояла та сущность, которая олицетворяется фамилиями Палин и Бенниксон, фамилиями, между прочим, история которых тянется сквозь века, вплоть до настоящего времени.
Но, кстати говоря, да, вот когда мы говорим там о единоличном или о национальном лидере, да, опять же, здесь будем говорить, естественно, о России, в какой мере он самостоятельный лидер, да, и в какой мере, вот вы говорите, что как при институтах, да, начинается раздербанивание, как Володя, по-моему, сказал.
Виталий, давай не путать. Не при институтах.
И корпоративных группах.
Есть корпоративные группы. В советское время это были министерства.
Да, но при этом... При этом, когда мы говорили об институтах, мы это же перенесли как бы на институты. Почему, собственно говоря, опасаются институтов в России?
А субъект кто? Кто будет строить эти институты?
Вот тот все и дело.
Планы их строить не хотят.
Снизу или сверху.
Да.
А когда сверху, то этот национальный лидер при любых рейтингах, при любом его авторитете, он же все равно заложник тех же кланов.
Кого-то.
Кого-то.
Вы знаете, я
определенных кланов, которые, если он их обидит, тот или иной клан, то и Павел Первый есть.
Да. Я как-то в детстве много играл с историческими рукописями, как тогда, когда дети в игрушки играют. И меня всегда приковывали некоторые книги не потому, что они сами по себе были интересны, а потому, что история была интересна. Была такая книга «Великий Муравий», если помните. Да? Ее там издавали, представлены там то в 7 томах, то в 3 томах для детей. Ну, все Георгий Саакадзе. Я все думал, зачем нужен этот «Великий Муравий», какие-то премии сталинские и все прочее. А вся вещь – барсы. Барсы. Вот постоянный невроз барсов. То есть, что нужно Георгию Саакадзе? Ему нужно 100 барсов. Вот 100 барсов, с помощью которых он будет противостоять олигархиям. То есть, рецепт противопоставления олигархиям вот в такого типа обществах, недемократических, ранних, так сказать, домодернов и прочих, рецепт...
То же, что опричнина, например,
опричнина, Пригозна. Смотрите, опричнина, Петровские пауки, кто-нибудь. Вот, нужна узкая команда. Сергей, лидер не существует без своей команды. Да, и опорной группы.
Сергей,
на кого он опирается?
Отталкиваясь от того, что спрашивал Виталий, хороший вопрос, по-моему, пришел у нас от хай-тека.
И самого хай-тека.
Да, лично от хай-тека, предпринимателя из Москвы. Ну, такой он себе взял ник. Ну, какая хорошая, хай-тек, мы это одобряем. Вот он о чем спрашивает. Согласны ли вы с тем, что главная проблема России сегодня – это отсутствие настоящей подлинной элиты? Но вориши есть, временщики-чиновники есть, а вот слоя людей, укорененных в России, хотящих строить здесь на века, нет. Ну, тут он еще спрашивает о Майкле Кенгском, как о возможном правителе. Но вопрос в другом. Вот в европейской истории институты строились элитами. Вот если посмотреть, из чего строился британский парламент, он строился из землевладельцев, из аристократии. Если посмотреть, кто строил институты во Франции после Великой Французской революции, это буржуазия городская французская. Да? В Германии это франкфуртский парламент, это интеллигенция и буржуазия. Может быть... Вот, так вот вопрос в чем? А может быть, просто к тому времени, когда Павел пытался.
Блок коммунистов и беспартийных.
Когда Павел пытался как-то упорядочить Россию, просто не было этого. А сейчас, на ваш взгляд, есть в России тот слой, из которого можно построить парламент, ответственное правительство, ответственные политические партии, работающую судебную систему, местное самоуправление.
Материал есть,
слоя. Может быть, уже есть на что опереться?
Материал есть, слоя нет. Материал...
Объясните, что как значит? Материал есть.
Вот у вас есть глина, ну а скульптуры нет.
Кирпича нет.
Ну, скульптуры нет. Нет скульптора, да, там кого, Родена. Да, значит, смысл заключается в том, что социальный материал, даже Церетели, никого. Социальный материал есть, как когда-то бабушку впихивали в автобус, отдавливали ноги, она все это в анекдоте кричала: ахте, охте, интеллигенции нет, интеллигентов нет. Говорит, интеллигентов дофига, автобусов мало. Так вот, смысл заключается в том, что материал какой-то есть, есть меняемые люди и так далее, но этот материал чудовищно распылен. По большому счету, он не обладает достаточно глубоким и эффективным мировоззрением, и он не собирается в социальную ткань. Для меня не факт, что в России сейчас есть общество. Все говорят, российское общественное мнение, российское общество. Я в таких случаях не говорю ни да, ни нет, а говорю, докажите.
Оно очень расколото.
Докажите. Значит, есть разорванный социальный
сектор. Он даже говорит, не расколото, аж расколото куски. А он говорит об атомизации.
А с одной стороны, атомизация, это то, что Дюркгейм называл аномия. Аномия, да? Не анемия, а аномия. Да? Значит, такая потеря ценности, потеря связности социальной. Сыт и голодного не разумеет. Эти социальные следы разорваны, нет консенсуса. Я не убежден, что сейчас есть реальный социальный консенсус в обществе. Вообще проблема существования на сегодня российского общества для меня это открытая проблема. Я хотел бы, чтобы мне доказали, что оно есть.
А консенсус нужен по каким вопросам?
По каким-нибудь. Вот хоть по каким-нибудь.
Нет, потому что, понимаете, ну, консенсус ни в одном обществе 100% консенсуса не бывает.
Теперь, что такое классические политические системы? Тема эпохи модерна. Но для меня, как для специалиста по элитам, ну, человека, скажем, специалиста, посвятившего этому лет 20-30 жизни, да, и ненавидящего конспирологию, вот не любящего ее, брезгующего ею, да, значит, для меня, тем не менее, реально, это две элиты, консервативные и либеральные элиты в любой стране модерна, организуются определенным образом. Будем ли мы это называть это? Ничего страшного нет в масонских ложах. Масонские ложи – это обычные формы самоорганизации элиты. Но есть Великий Восток Франции, а есть национальные ложи. Национальный является полюсом консервативным, Великий Восток – либеральным. Да? И между этими ложами, уже собравшими элиту, есть рамка модерна, вот консенсуса, единого закона. Государство такого-то типа, что такое нация, что такое прочее. Кто сказал, что кто-нибудь здесь пытался строить нацию? Никто никогда в России не пытался строить нацию. Какой модерн? Где нация? Нация – это единство языка, культуры и так далее.
А вам не кажется, что все эти ложи, ну, условно, да, в кавычках,
ну, элитные группы,
элитные группы в России, их искусственно вообще сталкивают между собой, вместо того, чтобы попытаться найти некое сближение?
Началось все с того, что все время, которое я изучал, так сказать, предположим, по документам структуризацию элиты, говорил о том, что страна всегда была филиалами. Филиалами чужих лож. Дело не в том, что так страшны ложи, а дело в том, что это всегда были филиалы чужих лож. Шведских, английских, каких угодно. все-таки, если, свои-то
если
где?
Уйти от ложь, вот вы очень важную вещь сказали, и я с ней согласен, что общество, с одной стороны, как вот этот пепел вулкана, распылено, а доверия друг другу почти никакого нет, сотрудничества друг с другом почти никакого нет, и при этом масса людей умных, образованных, грамотных, деятельных, которые могут и семью
сформировать. Да.
Вот что может слепить? Какая диоксидная смола?
Мы и возвращаемся
вот,
к этому.
Вот что? Вот Павел не нашел опору, задушили.
Павел пытался, так сказать,
опереться на Мальтийский орден. Сегодня что? Может быть, все-таки попытаться вдохнуть жизнь в те институты, которые есть? Там мертвый парламент. Можно его оживить? Мертвая многопартийность. Можно ее оживить?
Оживить его.
Средства массовой информации.
Знаете, у Галича была не лучшая. Я очень люблю многие песни Галича, но не самые мне нравящиеся песни. Да? И снится ему награды, готовят харчи, нарпит, начпит, не трожьте его, не надо, пускай человек поспит. Так вот, смысл заключается в том, что как только вы начнете... Да, пусть он поспит. Вы, как бы, вы, наверное, счастливые люди и не очень сильно...
Ну, думаю, точно
счастливые. Да, я думаю с этим, я просто понимаю примерно, что можно разбудить, не надо, пускай человек поспит. Да, смысл...
Тогда что?
Вот это и есть. Когда
как
мы...
собирается нация, как собирается общество?
Вот я хочу сказать две вещи. Вот в модерне оно собирается определенным образом. И у нас очень долго были всякие сплетни про масонов, сплетни, дурацкие, нелепые. Самые нелепые из них – это жидомасоны. Для справки просто говорю. В большинстве консервативных рож запрет на евреев существовал в течение столетий гораздо более жесткий, чем нюрнбергский. Поэтому единственное, куда допускали, был Великий Восток. Это просто для справки. Апропо. Да? Жидомасоны. Да, это фантом, да, полный. Значит, дело не в этом. Дело в том, что масонами занимались люди, которые никогда не трогали руками документы, это были не историки. В последние годы, они записывали туда всех. А когда уже никак не было никаких оснований, говорили, а этот самоинициировавшийся, там как он еще, сам себя инициировал. В последние годы появились историки. Одни из них потрогали документы какие-нибудь западные, которым им дали. Другие, там, неважно, документы НКВД, но это все равно документы. Да? Они начали заниматься историей. И вдруг выяснилось, что вопрос заключается в том, что если говорить о том, как структурируются элиты в пределах общества модерн, то они, конечно, структурируются по консервативному и либеральному началу. Это либеральное и консервативное начало, это два, ну скажем, клуба. Эти два клуба обладают очень накаленной внутренней идеологией, а рамка консенсуса – модерн. Оба клуба понимают, что хотите друг без друга не могут.
Сергей, хотя я вам переведу на современный язык то, что вы сказали. Клуб правый, ну, так сказать, либеральный внутри Единой России, клуб консервативный, клуб национал-патриотический внутри Единой России, а рамка Единой России.
Сказала
бабушка. То есть власть.
Сказала бабушка.
То есть сегодня
бабушка
власть.
Же сказала, интеллигентов дофига, автобусов мало. Это не клубы. Это как говорил мой один знакомый с Ближнего Востока, это писи сиротки хаски.
Это имитация.
Это имитация.
Правильно.
Говорите на постмодернистском языке симулякры. Почему? Практикабли иногда. Да. Знаете, чем симулякр отличается от практикабля? Симулякр – это чистая фиктция,
да,
но фантом. Практикабль
– практикабль
это перевязь Портоса. Да, он сверху позолоченный, а сзади без этого. Это декорация.
Нет, Сергей говорит о другом, что в 19 веке, по мере того, как переходил мир к современному обществу, возникали клубы, они оформлялись в политические партии. Были мощная партия Тори, была мощная партия Виде в Великобритании.
Уже под ними сидели. Сторонники там. Смысл заключался в том, что уже под ними сидели люди с обязательным членством, шаг влево, шаг вправо, как бы, извините, но структуры, в которых я говорю, в них существуют. Там судья, кодекс, палач, простите.
Но при этом, значит, по вашей схеме, субъект модерна, если хотите, субъект истории, это элита, но не народ.
Нет, да,
элита там клубная, не клубная.
Модерн – это проект. Проект, созданный элитой. Но элита создала нацию.
Она создала нацию.
Но у нас... Нация – субъект модернизации.
Сергей, вы опять не ответили на вопрос, я его в третий раз задам. Есть люди, которые ездят на мерседесах. Есть люди, у которых дети учатся в Америке. Есть люди, у которых куча денег. Есть люди, которые себя называют элитой. Почему эти люди на протяжении уже 20 лет последних, когда Россия стала Россией в нынешнем виде, не в состоянии создать стабильные институты и работающие правила. Вот вопрос, вот, который задают люди.
Я вам отвечаю на
Сергей,
этот вопрос.
Извините, да. Я вам даю некоторое время для того, чтобы вы обдумали ответ на этот вопрос. Да. Потому что сейчас я хочу... Ну, я вам даю, дарю.
А у нас готов провокационный вопрос для нашей аудитории.
Да, наш интерактивный опрос, рикошет, по-разному его называют. Его звучит следующим образом. На ваш взгляд, что в большей мере нужно современной России? Эффективный лидер или эффективные институты? Если вы считаете, что эффективный лидер, ваш номер 660-06-64, московский номер. Если вы считаете, что эффективные институты, ваш номер 660-06-65, опять же, московский. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, подсчет голосов начался, и, собственно говоря, начали приходить. Да. Итак, что нужно современной России? Эффективный лидер, тогда вы набираете 660-06-64, или эффективные институты, тогда ваш номер 660-06-65, а координат за это время обдумал ответ.
Тщательно обдумал.
Хочу сказать, что когда люди подписывают любую бумагу, то текст этой бумаги принадлежит им, и любая другая позиция омерзительна. Да?
Да.
Но все, наверное, понимают, что письмо 13 пресловутому 96-го года, я не чужой ему. Да?
Имеется в виду банкиры.
Банкиров, олигархов, там не важно. Да. Они написали идеологический документ.
Угу.
Мне казалось, что этот идеологический документ, их, разумеется, может стать для них символом веры, что вокруг этих смыслов они начнут структурироваться, что то, что там написано, станет ли основой структуры, что в эту структуру будут втягиваться другие люди из спецслужб.
То есть была попытка
создать бедлиберский
склеить этот пепел.
Оказалось, что этот смысл для них, так сказать, обладает нулевой ценой. Нулевой ценой, что это люди, которые подписали это, считая, что это, так сказать, клочок бумаги, пиар, предвыборная мулька. Вот они все платят за то, что они так считали. И они заплатят за это до конца, потому что с идеологией не играют. Люди, которые могут собраться вместе из элиты, это люди, для которых существует невещественное. Я все время предлагал, чтобы на каждом кабинете этих идиотов-олигархов было написано: миром правит невещественное, миром правит смысл, не деньги, не батальоны, миром правит смысл. Этот смысл создает социальные структуры, любые, любой суфийский орден, что угодно, он создается накаленным смыслом и собирает вокруг себя людей, которые этому смыслу верят. Извините, в каком-то смысле людей жертвенных, людей, которые этому смыслу присягают, людей с чувством исторической миссии. Вот если эти люди собираются, да, и могут, это субъект, да, зажечь своей верой субстанцию, то есть народ, да, то единство этого субъекта и субстанции творит историю. И тогда страна вдруг вздрагивает и куда-то движется. Да, иногда в нужном направлении, иногда не нужно. В противном случае она лежит обездвиженная. Значит, весь вопрос заключается в том, что вот то, что я называю, там, неважно, масонскими ложами, или католическими орденами, или православными братствами, или суфийскими.
Я это называю партиями.
Но это не партия, это внутренняя партия.
Да.
Это внутренние партии. Не будет партии, ни Тори, ни Вигов, никого, пока не будет внутренних партий. И все это понимали. Пока не будет этого эзотерического, безумно важного для этих людей смысла. А для чего не важно, если люди собираются срубить и свалить, то им не нужен смысл, и не на чем объединяться. И я видел, как гениальная рука Ельцина и некоторых еще людей разводила этих олигархов за месяц, как детей, как сначала разводили там Б и Г этого Гусинского-Березовского против Чубая, потом разводили уже их двоих. Их рассыпали в пыль. Почему? Потому что все время ситуационное мышление и вот эта вот алчность и эта зацикленность на материальном и на всем прочем, да, она мешала людям поверить в смысл и собраться вокруг смысла всерьез. И пока этого собирания вокруг смыслов не произойдет и этих смыслов не будет, Россия будет абсолютно обездвижена, а посреди нее будет бегать более или менее эффективная банда и делать все, что угодно. Потому что все остальные это просто зеро, а они хоть что-то. И никакого другого варианта существования нет. Либо собирать людей вокруг смыслов, либо капитулировать, что страны нет вообще.
Я просто не смел прервать столь страстную речь Сергея Кургиняна, потому что голосование закончилось, я должен еще о его результатах сказать. Они не сенсационные. 18% считают, что современной России нужен эффективный лидер, и 82%, что эффективные институты.
То есть, мечтает народ об институте.
Да, значит, смотрите, 10 лет прожили с эффективным лидером. Да, последний.
Это ты так считаешь, что эффективный?
Нет, нам так говорят, во всяком случае, да?
А ты веришь в это?
Значит, народ, видимо, перестраивается.
Я как-то не хочет.
Если верить, что наш опрос более или менее репрезентативен,
ваш опрос, и тем не менее, конечно, репрезентативен.
Да.
Но я позволю себе еще один
вопрос. Вас не удивил результат?
Что?
82-18.
Абсолютно. Потому что я тоже хочу институты. Потому что нет вменяемого человека, который не хочет института.
Сергей, а вот вы говорите об олигархах. Бог с ними.
Нет, но нам-то все время говорят, что институты не нужны, или нужен только какой-то
нам
симулятор.
Говорят, нам говорят, вертикаль нужна.
Что значит, как не нужны институты?
Нет.
Как не нужны институты?
Если мы сказали, что пусть 10, это, да. один институт, парламент, пусть спит. Поскольку это не место для дискуссий.
Нет, это да? Пусть это, я же не сказал, что парламент вообще должен спать. Я сказал, не будите пусть... его, не ну, надо.
Виталий, он говорит о другом.
Человек поспит.
Он говорит о другом, что нет субъекта, который создаст институты.
Конечно. Я все время говорю, я бьюсь уже лбом,
Сергей,
что такое субъект.
Сергей, тогда второй вопрос.
Кто это будет делать?
Я понимаю, все любят олигархов, у нас 63 долларов миллиардера. Да. Почему вы только о них говорите? Есть же средний класс, есть средние предприниматели, есть горожане, есть интеллигенция. Почему вы о них не говорите, как о возможном субъекте создания институтов?
Потому что...
О буржуазии?
Потому что...
Не об олигархах, а о буржуазии.
Пожалуйста, буржуазия. Но буржуазия собиралась в свои клубы, в свои системы. Буржуазия же горела чем-то. Либерте, эгалите, фратерните. Да, значит, великий смысл французской революции.
Наша не горит.
Совершенно
да,
внутренне противоречивое.
И третье слагаемое. Свобода, равенство, братство. Братство никто не смог реализовать. Если сейчас между свободой и равенством это консерваторы и либералы борются, то что такое братство? Вообще нет ответа. Но она же горела этим.
Наша не горит.
Робеспьер.
Свобода и равенство.
Ломка социальных барьеров. Проект «Модерн». Есть два элемента. Субъект и проект. Где великий проект России и где собирающийся под проект субъект? В этом же главный вопрос. Все хотят институты, но, наоборот, там этот дворник какой-то метет клетку слона, а там написано, слон, он ест столько-то моркови, столько-то капусты. Он говорит, правда съедают? Он говорит, съесть, но кто ему даст? Все хотят институты, но кто ему даст? Кто их построит? Кто субъект, строящий институты? Я вспоминаю все время этого самого... Я понимаю, как гениален Маяковский. С каждым годом все больше. Это такие строчки. Этот вихрь от мысли до курка, из зорницы и пожаров дым прибирала партия к рукам, закаляла, строила в ряды. Да? Но там ведь как, все начинается как у Блока. Этот вихрь от мысли до курка, из зорницы. А потом говорит, прибирала партия к рукам. Кто будет прибирать к рукам? Какая великая историческая страсть приберет к рукам этот далеко не худший социальный материал? Ведь никто его к рукам не прибирает, он не слипается в поле этого смысла ни во что. Во-первых, есть травма смыслов, травма перестройки, да, и всего прочего. Мировоззрение то рухнуло, нового нет. С другой стороны, никто не стягивает это, и в-третьих, никто не занят идеологией. Все хотят срубить в короткую, но пока все хотят срубить в короткую, будут кланы и лидер, и больше ничего.
К такому выводу приходит наш сегодняшний гость Сергей Кургинян.
И, похоже, за 200 лет мало что изменилось.
Да, после обсуждения всей истории, связанной с Павлом Первым. Это Спасибо. Была «Осторожная история». Спасибо, до встречи через неделю.
«Осторожно. История».